Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. 500 сменившихся российских миротворцев покинули зону грузино-осетинского конфликта. Владимир Путин сообщил о главных темах саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В больнице Кемерово остаются 9 раненых в результате падения вертолета Ми-8. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил Интерфаксу начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе Рэм Акимов, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Цхинвали рано утром и следует в Россию через Рокский туннель. Акимов отметил, что в зоне конфликта остаются только 500 российских миротворцев, как это было предусмотрено мандатом. Миротворческие силы в составе 3 батальонов от Грузии, Северной Осетии и России были введены в зону конфликта в 1992 году. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона, сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат военнослужащего Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признали свое вину, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Сказал адвокат Андрея Сычева. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, вот уже несколько месяцев находится в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось, его опять перевели в реанимацию. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с терроризмом. Высказывая свое мнение по ряду мировых проблем, Путин заявил, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенной республики в СНГ. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти, двое раненых находятся в реанимации, состояние одного из них крайне тяжелое. Выписано из больницы 7 пострадавших, двое из них направлены в центр психологической помощи. В результате падения вертолета в Кемеровской области в пятницу погибли 3 человека. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Вчера Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова, говорит представитель президента России в Совете Федерации Александр Котенков.
Президент Российской Федерации внес на рассмотрение Совета Федерации предложение об освобождении Устинова Владимира Васильевича от должности генерального прокурора Российской Федерации. Это решение президентом принято на основании личного заявления Владимира Васильевича Устинова.
Сообщил Александр Котенков. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акциях протеста в Крыму. По сообщениям СМИ, Совет расценил такое участие как вмешательство во внутренние дела Украины. Как заявил в пятницу исполняющий обязанности секретаря Совета Безопасности Владимир Горбулин, события в Феодосии и других населенных пунктах Крыма свидетельствуют о том, что местные власти поставили под угрозу проведение совместных с НАТО военно-морских учений, чем нанесли вред имиджу Украины. Уже неделю жители Феодосии блокируют дороги к порту в знак протеста против прибытия военнослужащих НАТО для участия в учениях «Сибрист-2006». В Лондоне проведена масштабная антитеррористическая операция. С подробностями из столицы Великобритании Наталья Голицына.
Более 250 полицейских и агентов контрразведки Ми-5 провели обыски в районе восточного Лондона Форест-Гейт, населенного в основном мусульманами. Район был оцеплен, а близлежащие улицы блокированы. Полицейские в комбинезонах противохимической защиты тщательно обыскивали дом за домом. Операция проводилась в связи с информацией о готовящемся в Лондоне террористическом акте. Во время рейда полиция применила огнестрельное оружие, ранив 23-летнего выходца из Пакистана. Сообщается, что ранение не угрожает его жизни. Он находится в больнице, где после допроса был арестован. Комбинезоны противохимической защиты полицейских позволяют предполагать, что операция была связана с поиском химических и отравляющих веществ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
Министр обороны США Дональд Рамсфелд считает из ряда вон выходящим и совершенно нетипичным инцидент в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года погибли 24 мирных жителя, предположительно от рук американских морских пехотинцев.
Мы знаем, что в 99,9% случаев наши войска ведут себя безупречно. Но мы также знаем, что в такого рода конфликтах, как назло, случаются и вещи, которых быть не должно.
Сказал глава Пентагона, выступая на международной конференции в Сингапуре. Он выразил уверенность в том, что начатое расследование инцидента позволит найти виновных и наказать их. В Чехии сегодня в середине дня завершаются парламентские выборы. В первый день голосования в пятницу была отмечена довольно высокая активность избирателей. По последним опросам в преддверии выборов с небольшим отрывом лидировала правоцентристская партия гражданских демократов. На втором месте были правящие уже 8 лет социал-демократы. По прогнозам, ни одна из этих ведущих партий не получит большинства голосов, необходимого для формирования правительства. И вопрос о коалиции будет решаться при участии трех более мелких партий, включая коммунистов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы сможете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему жители города Котельнич требуют выдать им противогазы? Что ждет жильцов ведомственных общежитий Челябинска? Где взять денег на превращение Пятигорска в настоящий курорт? Как выжить школьному зоопарку в Орле? Это в первой части программы. Во второй. Омск. Почему водитель маршрутки покончил с собой? Ижевск. Домкомы начинают действовать. Казань. Кому выгодно уничтожение торговых киосков? Оренбург. Как устроить ребенка в детский сад? Саранск. Почему так трогает душу звук патефона? Подмосковье. Как прекрасен этот мир в квадрате видоискателя. Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире «Котельнич» Кировской области. Екатерина Лушникова.
Вот с Федором мы общались, он сказал, похоже, ваш «Котельнич» зашевелится только тогда, когда произойдет массовая гибель.
Маленький городок «Котельнич» живет словно в ожидании страшного суда. Этот страшный суд может наступить, когда примерно в 10 километрах от городка заработает объект по уничтожению химического оружия, сокращенно ОУХО. Объекту предстоит уничтожить 4000 тонн ВИКС-газа, одного из самых опасных боевых отравляющих веществ в истории человечества. Даже минимальной дозы этого вещества достаточно, чтобы убить все живое вокруг. А вокруг живут люди. 4000 в поселке Мирный и 30000 в Котельниче. Люди собрались перед памятником Ленина на митинг, говорит участник Союза за химическую безопасность Александр Епифанов.
Такого оружия, как ВИХ-газы, нет ни в одном арсенале. Это детские игрушки. Иприт, изоман, там, это позапрошлый век. Концентрация, если 1 миллиграмм на километр, смертельная. Я не хочу, говорит, эксперименты проводить. нашей Конституции я внимательно изучил. Там проведение экспериментов над людьми запрещено.
Но уничтожать ВИИКС-газ в Кировской области собираются именно по экспериментальной технологии, надежность которой никто с достоверностью не может гарантировать. Технология, которую военные ласково называют «затравка», не прошла промышленной апробации. Ее испытывали только в лабораторных условиях или на единичных снарядах. Люди требуют выдать им хотя бы противогазы и построить в городе убежище. Иначе жизнь будет зависеть только от направления ветра, считает полковник в отставке, военный пенсионер Виктор Смородин.
Чем же город-то располагает, если случится, что ветер подует с востока сюда? Хотя бы на первое время нам бы куда-то укрыться. А куда мы залезем сейчас, товарищи? Никуда мы не залезем. Мы если залезем в этот несчастный подвал без всякого очищенного воздуха, мы там сами задохнемся. Газеты опубликовали. Раздаются противогазы по предприятиям. Не знаю, правда или неправда, это хорошее дело. Но гражданское население, не работающее, так называется по термину гражданскому, как я помню, оно должно выдаваться на пунктах выдачи. Я вот просил в своем доме, в Советской 139, никто не знает, где же пункт выдачи противогазов. Не знаю, да вот любого спросите сейчас. Вот любого. Вы знаете, где противогаз получить? Не знаю.
Где можно достать противогаз? Пытался объяснить людям глава городской администрации Котельнича Сергей Большаков.
Выдачи противогазов. Действительно, вы читали в нашей газете, что противогазы на сегодняшний день на население города получены. Часть их розна по предприятиям, часть находится на складах. Но, конечно, как действовать в условиях опасности, мы должны отработать.
Глава городской администрации признался, что сам не умеет пользоваться противогазом и предложил начать учение уже на следующем митинге.
Я тоже сам не смог надеть противогаз. Не смог. Если желаете, на следующий митинг будет ящик противогазов и устроим учение. Будем одевать противогазы.
Бабушка Зоя Михайловна сомневается, что сможет это сделать.
Я его никогда не одевала. Поможет ли, говорят, что он вообще не поможет, противогаз, так оно или нет.
Противогаз вряд ли сможет кого-то спасти, уверен биолог Альберт Хлюпин.
Противогаз мало спасет от этого. ОЗК нам никто не выдавал, да и, наверное, обычный ОЗК вряд ли поможет.
ОЗК?
Ну, да, вообще защитный костюм войсковой. То есть это, конечно, не выход. И потом, ну да, установили сейчас эти сирены везде и всюду по всему городу, шум поднялся по поводу этого. Но с другой стороны, ну хорошо, произошла утечка, к примеру. Город находится в 10 километрах. При средней скорости ветра, к примеру, 20 километров в час, неудивительно, что за полчаса весь город будет отравлен. Невозможно эвакуировать 30 тысяч жителей за полчаса. Я думаю, что выкопают большой ров, сделают братскую могилу, и будет это Котельнич.
Областной центр Киров тоже не может считать себя в безопасности.
Достанется всем, ежели что. Почему? Потому что роза ветров, пароза ветров преобладающее направление ветров у нас с севера, северо-запада, из запада. То есть в сторону города Кирова. Ну, чуть южнее. Киров, Кирово-Чепецк, Нововятск, скажем так. Газовка пойдет как раз в ту сторону. При средней скорости ветра 20-30 км в час. До Кирова останется 2-2,5 часа. За 2 часа эвакуировать полумиллионный город, мне кажется, это просто невероятно.
Последнее время для Кирова все более характерными становятся панические настроения. Те, кто опасается за свое здоровье и жизнь, спешно покидают город, продавая квартиры и имущество. Те же, кому некуда уехать, просто ждут своей участи и надеются, что повезет. А военные продолжают строить объект. Запуск первой очереди в эксплуатацию по планам должен состояться уже через месяц. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валеев. Приватизация общежитий в Челябинске стала предметом многочисленных споров среди желающих оформить в собственность жилплощадь. Высказываются опасения, что далеко не все общежития получат техпаспорта в срок, а значит, часть граждан лишится права на бесплатную приватизацию. Но если у жителей муниципальных общежитий есть основания для оптимизма, то у тех, кто живет в общежитиях ведомственных, возникают серьезные проблемы. Такие, как, например, у обитателей общежития обувной фабрики «Юничел». Руководство фабрики не собирается передавать жильцам в собственность их комнаты, несмотря на то, что многие из них них за свой счет производили серьезные реконструкции помещений, говорит одна из жительниц общежития.
Сейчас решается вопрос о передаче всех общежитий в муниципалитет. Наше общежитие находится в таком положении, и считается, что всего 3 общежития по городу остались, которые не переданы. В 2005 году получили информацию о том, что нужно собрать документы для того, чтобы оформить нам передачу в муниципалитет. Мы документы собрали, и когда мы начали разбираться, почему нас не передают, почему-то нас ни в одном списке нет. Затем мы начали уже, конечно, по всем инстанциям ходить. То есть мы написали в Федеральный комитет по имуществу и земельным отношениям города Челябинска, обратились в администрацию города, написали в прокуратуру. Нам присылают ответ, что ЗАО «Юничел» является собственником вашего общежития, и, конечно, они отдавать никуда не собираются вас, ни в какой муниципалитет.
Обитатели общежития уже обращались в Генпрокуратуру Уральского федерального округа и теперь собирают деньги на адвоката, чтобы судиться с руководством фабрики. Люди деньги сдают, но в успех дела не верят. Слишком много обещаний им давали чиновники и депутаты, слишком много порогов уже обито, а результатов никаких. Юрист фабрики «Юничел» тем временем не скрывает, что руководство предприятия не собирается передавать свою частную собственность в руки жильцов, которые долгие годы работали на той же фабрике.
Я понимаю, что они везде, они уже до губернатора доходили, в принципе, этот спор как бы невозможно решить, потому что это собственность. Вы же не можете свою собственность кому-то подарить. По отдельным категориям будут приниматься вопросы, конечно. Те, кто долго работали, но это не сейчас, потому что нужно документы все до конца оформить. Но бесплатно мы никому передавать не сможем, потому что собственники, то есть акционеры предприятия, решили так.
Тем временем приватизация муниципальных общежитий Челябинска в разгаре. По словам вице-мэра Давыдова, проблемы возникают из-за того, что каждый жилец убежден, что заслужил право на улучшение жилищных условий. За счет тех свободных площадей, которые имеются в челябинских общежитиях, решить эту проблему для всех невозможно. Отсюда конфликты, жалобы и судебные тяжбы. Ситуацию с приватизацией комментирует Анжелика Князева, заместитель директора управления муниципальными общежитиями.
Откровенно говоря, в любом процессе всегда есть какие-то трудности. Как таковых препятствий я никаких не вижу, потому что в любом случае мы действуем в соответствии с законом с федеральным о приватизации. Задержка по времени была, пока мы готовили новые технические паспорта. Тут само по себе этот процесс, который требует времени. И наши жители очень хорошо осведомлены. Лично я сама провела собрание на 85 общежитиях, где вечером выезжала либо в 8 часов вечера, либо старалась ехать в выходные дни, чтобы как можно больше информации донести до жителей. У них у всех есть наши контактные телефоны. В каждом районе города работает консультант по приватизации, конкретно по общежитиям.
Несмотря на всю разъяснительную работу, проводимую чиновниками, не все жильцы общежитий в курсе, как именно должен проходить процесс приватизации. Вот что мне рассказала одна из жительниц общежития, расположенного в Курчатовском районе Челябинска.
Я сама в таком неведении пребываю. Чего, куда идти? Было общежитие трамвайное троллейбусного управления. А сейчас я не знаю, кому его прикрепили. Нам информацию специально никто не приносит и не говорит, что вот там-то приватизировать можно или прочее. Я обращалась вот к соседке, у нее какой-то адвокат знакомый. Он предлагает как бы свои услуги вот по приватизации. Вот я только от этого и отталкиваюсь. Я вот, например, не знаю, откуда вызвать в случае какой-то утечки воды, там, водопроводчика, этого слесаря. Вообще, то бишь, ну так все не цивильно, ни ЖЭК какой нас обслуживает, ничего.
Около 2500 жителей общежития Челябинска в настоящий момент подали заявление на приватизацию. Всего же о своем желании приватизировать занимаемые комнаты заявили около 4000 челябинцев, проживающих в общежитиях. Как сообщили в городской администрации, в настоящее время лишь 10 тысяч семей могут претендовать на приватизацию жилья в общежитии. Оставшиеся граждане занимают лишь койко-место и по закону не могут его приватизировать. На сегодня паспорта технической инвентаризации готовы на 102 из 113 общежитий. На 10 общежитий процесс приватизации пока приостановлен, так как не решена часть вопросов по формированию квартир. Свои квартиры обитатели бывших общежитий Челябинска смогут приватизировать до конца текущего года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Зинаида Андреевна и Владимир Васильевич Панасенко – граждане Украины. В курортный Пятигорск из Донецка они приехали впервые, однако от отдыха в нем пока не в восторге.
Ну вот что не понравилось? То, что нет чистоты в городе. Даже вот мы стоим здесь, вот видите, как это...
Транспорта много, гулять мало где мест. Мало детских площадок, очень мало, поиграть негде.
1 июня курортный совет Пятигорска отрапортовал о готовности санаториев к летнему сезону.
Сделаны ремонты, сейчас заканчиваются работы по пищеблокам. Мы подготовили персонал к работе в летний период, то есть мы оживили знания по особо опасным инфекциям. Загрузка больше, чем в прошлом году, практически, ну, можно сказать, в полтора раза.
Рассказала директор Пятигорска Петербургского филиала Общества с ограниченной ответственностью курортное управление «Холдинг» Алевтина Тювакина. И действительно, все путевки на лето в пятигорские здравницы были распроданы еще в марте, а к началу сезона отремонтированы санаторные корпуса. Однако досадные мелочи сводят на смарку все старания чиновников. К примеру, в санатории «Зори» Ставрополья сделали частичный евроремонт, но не заменили старые лифты в 12-этажном здании, и они ломаются почти каждую неделю. А в пансионате «Искра» ветхие водопроводные трубы, из-за чего мокнут и гниют стены стоматологических кабинетов. Курортный комплекс Пятигорск в целом делится на две половины. Санаторий, за который отвечает курортное управление «Холдинг», и курортную зону, которую три года назад передали в ведение города. Это парк «Цветник», пещера «Провал», гора «Машук», исторические улочки и кварталы.
Это объекты городские, это территории не наши. Я сама знаю Теренкуры, я сама хожу по Иоловой арфе, в Цветнике, ну полный везде развал и разрыв. Китайскую беседку, Орла, площадку около Орла, все подходы туда. Но их надо делать. Мы на это дело тратили в свое время до 7 миллионов рублей в год. Я еще раз говорю, если бы нам сейчас оставили тот порядок финансирования, который мы финансировали, которым эти работы, да, их бы ни денег не хватало. Такого бы развала не было.
Сегодня курортная зона Пятигорска пребывает в полном запустении. Нет денег на ремонт беседки Иолова арфа и китайской беседки, символа города Каменного Орла на отроге горы. Известный благодаря творчеству Лермонтова грот Дианы встречает отдыхающих запахом общественной уборной. В самом центре курортной зоны на подъеме от театра оперетты до академической галереи уже заколосились заросли некошенной травы. Здесь нет ни одной мусорной урны, но кто-то, наверное, дворники, расставил картонные коробки с предупредительными надписями «Осторожно, русская картошка». В этом месте нет ни одной лавочки, и до академички доходят лишь самые выносливые. Впрочем, не стало скамеек и в парке «Цветник». В преддверии курортного сезона их выкрали дачники.
По скамейкам мы только на Попова недавно подготовили письмо, они пропали на прошедшей неделе. Скамейки там были, так называемые садовые диваны.
Рассказал начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Иван Сергиенко.
Одни игровые автоматы, магазинов нужных нет, салоны вот эти вот подозрительные для людей, для народа. Магазина вообще не стало. Ну, площадочка детская, вы сами видели, 20 рублей нужно заплатить, чтобы ребенок покатался с горок. Ну, вот мы рады только парку. Цветник ухоженный довольно-таки, но на фотографиях вот это был цветник. Там море цветов было. Ну, есть такие клумбочки небольшие такие. Разве так должен выглядеть город курортный?
Говорят отдыхающие. Для того, чтобы содержать курорт в чистоте и порядке, нужны как минимум 500 000 000 рублей. Ежегодно из городского бюджета поступает лишь пятая часть этой суммы, пояснил заведующий отделом технического обслуживания управления ЖКХ при администрации Пятигорска Владимир Сипаткин.
Все благоустройство города там порядка 114 миллионов рублей. Это 20% от потребности.
По словам экологов, объем застроек в Пятигорске давно превышает допустимые нормы, и количество автотранспорта, а значит загазованность, тоже. За два последних года в городе даже появились автомобильные пробки, правда поменьше московских. А, к примеру, до местной достопримечательности, горной пещеры «Провал», добраться практически невозможно.
Особенно вот «Провал». У нас он вообще отсутствует без транспорта. Маршрутки ходят, по-моему, до 8 или до 7. Но это так невозможно. Как люди могут добираться? Но там же функционируют санатории, особенно родник. Во-первых, он очень элитный и далеко. И туда не доберешься.
Пенсионерка Галина Даниловна с супругом пятигорчане. Они живут в районе Комсомольского парка, одного из трех парков города, и уже устали бороться за сохранность клумб и деревьев.
Нам единственное не нравится то, что истребляются зеленые растения. Режут деревья, строят всякого рода забегаловки, то, что не нужно даже для отдыхающих. И мы считаем, что это портит эффект самого курорта. Вот видите, здесь вот сейчас заградили, а здесь же огромная ель стояла, большая. Ее уже спилили. И пили без конца. Здесь проникли уже в этот парк и уничтожают парк. Потому что надо строить торговые точки. А нам они не нужны. Нам нужна зелень и отдых. И маршрут также засорен уже. А самое обидное вот этот парк. Мы его отстаивали, ругались, везде писали, требовали прекратить строительство. Но его продолжают.
А Васька слушает, да есть.
Да, да.
Тем временем Пятигорск живет своей жизнью. Дума готовится к выборам, назначенным на 8 октября. Мэр ждет итогов кассации по уголовному приговору за превышение служебных полномочий. В городе продолжается передел собственности. Растут незаконные застройки, сеть игровых автоматов и казино. В Комсомольском парке строят новый развлекательный комплекс, вплотную к памятнику Павке Корчагину. На Машуке, где проходят пласты с минеральной водой, под застройку проданы 37,5 гектаров орешника. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
эфире «Орел» Екатерина Рычкина. Хотите посмотреть на яйца ядовитого африканского клопа? Огорошил меня вопросом хранитель живого уголка 18-й Орловской школы Аркадий Мишанов. Официально место жительства 96 видов растений, рыб, птиц, рептилий, насекомых и некрупных млекопитающих называется биокомплексом. Его хранитель, 57-летний педагог дополнительного образования Аркадий Мишанов, за более чем 20 лет собрал под его крышей множество птиц и животных. Обезьяны, декоративные куры, фазаны, попугаи, павлины, игуаны, черепахи, питон, хамелеон, стерлядь, карпы, плотва, скорпион, ядовитые пауки и клопы. Есть лиса, заяц, филин, крысы, хомяки, кролики и еще много кто здесь пищит, визжит, копошится, ползает и летает. Сюда приводят детей из других орловских школ, приезжают из других областей, привозят иностранцев, говорит Аркадий Мишанов.
У нас уже 7-я книга благодарности. Ну, а побывали у нас очень многие с разных стран мира, не говоря уже о России. Китайцы, японцы были, голландцы, англичане, йеменцы, палестинцы, американцы, датчане. Еще можно перечислять долго. Потому что на такой маленькой территории представлено очень много видов как флоры, так и фауны. Все это очень сжато и очень смотрибельно.
В начале 90-х биокомплекс жил без проблем. Предприятия с готовностью оказывали так называемую шефскую помощь. Кто зерном, кто оборудованием или деньгами. Предприятия развалились, а животные есть меньше не стали. Наоборот, в живой уголок понесли ненужных домашних питомцев, больных животных, найденных в лесу или на улице. Мишанов, хоть и не имеет специального образования, животных лечит сам. Говорят, что чувствует их руками. Рассказывает Аркадий Мишанов.
Была розовая мечта стать хирургом, но не получилось. Какие-то, не знаю, способности есть, когда можно животным управлять, допустим, вводить его в состояние приблизительно наркоза, делать операцию. Как это все делается, я не знаю. Просто большой опыт практически.
Сегодня живой уголок 18-й Орловской школы – это не только музей и своеобразный приют для животных, но и место сбора учеников Мишанова. Он не ставит двоек и не выводит оценок в четверти. Его девочки, как он сам их называет, уже умеют и роды принять, и перебинтовать, и болезнь увидеть, и даже фирменным способом обездвижить любую живность. Мысленный приказ «умри» на время делает послушным любого. Можно и питона погладить, и на спине игуаны рисовать цветочки, а также вытаскивать занозы, чистить ранки, вправлять лапы. Ученики Мишанова с природой на «вы», но не потому, что боятся, а потому, что преклоняются перед ее величием. Такая вот философия, рассказывает Аркадий Мишанов.
Дело в том, что сейчас наш век, когда все ценности теряются, какой-то стержень в человеке ломается, давно началось уже. Люди перестали понимать природу, любить ее, оценивать. Ну, это, конечно, высокие слова, но это в самом деле так. А здесь дети как-то все-таки привыкают, а уже такими не будут они, потому что кто сюда не ходит, у тех одно мировоззрение, а вот кто сюда ходит ко мне и переживает за природу, за свою мать родную, все это суммарно дает им какую-то опору в жизни все-таки.
Божьи твари любят Мишанова не меньше, чем он их. Макак и Шико строит рожи и грозит кулаком, как только видит, что чужак дотронулся до плеча Аркадия Мишанова. Оказывается, что ревнует. Шико повезло. Эта обезьяна одна из 14 единиц, которые занесены в некий официальный список, на прокорм содержания кого отдел образования Северного района города Орла выделяет деньги – 4800 рублей в месяц. Остальные перебиваются тем, что найдет сам Мишанов или принесут из дома дети. Зимой хранитель живого уголка собирал по подъезду очистки, чтобы не умерли от голода кролики, мыши и птицы. Как и в природе, в биокомплексе вынуждена работать своя цепочка. На прокорм змей и рыб разводят тараканов и мышей. Питон, лиса и филин съедают птиц и кроликов. После очередной трапезы Мишанов старается не говорить самым маленьким посетителям живого уголка, куда подевался кролик черныш или какой-нибудь петух. Говорит, что заболел, и его отнесли лечиться. Дети быстро забывают и скоро уже не спрашивают о пропаже. В районном отделе образования Северного района биокомплексом гордятся, но уверяют, что выделяемых денег вполне хватает на сытое животное существование. А то, что в живом уголке разводят одних зверушек, чтобы прокормить других, так это, дескать, добрая воля самого Аркадия Мишанова. Говорит руководитель отдела образования Северного района города Орла Валентина Гулякина.
Ребята очень любят своих подопечных и всегда стараются их побаловать и принести им что-то вкусненькое. Школа, лицей сами используют тоже внебюджетные средства, спонсорскую помощь, шефскую помощь, не отказываются от нее. Любители в Северном районе животных тоже оказывают помощь лицею для того, чтобы их содержать.
Аркадий Мишанов жаловаться не любит. По кабинетам затаскают, а помощи все равно никакой, отмахивается он. Уже неделю в биокомплексе нет ни грамма зерна. Чтобы спасти птиц, смотритель решил обменять китайскую шелковую курицу и такого же петуха на мешок зерна. Но желающих совершить бартер пока не находится. Сердобольная орловчанка, посетившая живой уголок, оставила Мишанову 100 рублей. Он тут же прервал разговор. «Извините, поеду за зерном». Он учит детей любить природу, видеть красоту в каждом ее обитателе. Ради этого и крутится, и находит, и выбивает, и считает, что это самая веская причина. Для «Радио Свобода» Екатерина Рычкина, Орел.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил Интерфаксу начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе Рэм Акимов, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Цхинвали рано утром и следует в Россию через Рокский туннель. Президент России Владимир Путин главными темами предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Военно-промышленная комиссия при правительстве России одобрила в целом проект государственной программы вооружения на 2007-2015 годы. В программе предусмотрено затратить почти 5 триллионов рублей на закупку вооружений. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акциях протеста в Крыму. Совет отметил также, что власти Крыма поставили под угрозу проведение совместных с НАТО военно-морских учений, чем нанесли вред имиджу Украины. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Западу не удастся лишить его страну ядерных технологий. Однако США считают, что еще рано судить о реакции Тегерана на новые предложения, согласованные 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Действия военнослужащих США в иракском городе Ишаке в марте этого года, как показало следствие, были оправданными.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Омск, Мария Гергель. Противостояние омской администрации водителей маршрутных такси привело к трагедии. Прямо в салоне своего микроавтобуса один из водителей «Газели» 66-го маршрута покончил с собой. 25 мая днем знакомые видели Александра Амелина в нормальном расположении духа. А в 5 часов вечера Александр позвонил домой жене, чтобы попросить прощения за все. Спустя несколько часов его нашли в закрытой изнутри маршрутке с веревкой на шее. У водителя осталось 2 детей школьного возраста. По словам Игоря Басова, председателя комитета протестных действий, для 40-летнего мужчины это стало шагом отчаяния. Он полтора месяца не мог вернуть номера на свою машину, снятые якобы за неисправное рулевое управление. «Газель» была куплена в кредит. Рассчитаться с долгами водитель не мог, так как все это время не работал.
Здесь много составляющих у этой трагедии. Это действительно трагедия семьи. То есть ни в одной из профсоюзных организаций, он существующих сегодня и объединяющих водителей и «Газелей», он не состоял, вот, он психологически не выдержал. То есть вот в результате этого стресса, может быть, там еще какие-то составляющие. То есть из-за одного такого мероприятия, то есть человек как бы сразу пойти на самоубийство не может. Во-первых, у него были проблемы с кредитом. Во-вторых, у него возникли проблемы с работой, как и у многих газелистов. Он с этой проблемой остался один на один, а другие водители как бы пошли, то есть объединяться, да, в организацию и пытаться решить эту проблему на переговоры с властями.
Неожиданная смерть стала толчком для акции протеста, которую профсоюз частных перевозчиков организовал 1 июня в центре города. На митинге присутствующие почтили память погибшего водителя минутой молчания. Организаторами были собраны деньги для семьи Александра Амелина. Конфликт мэрии частных перевозчиков длится уже почти полгода. Сначала чиновники приветствовали появление в Омске маршрутных такси. Они помогли разрешить транспортный кризис.
Теперь, когда мэрия выпустила на городские улицы автобусы, конкурентов стали жестко вытеснять с рынка. Сначала перекроили маршрутную сеть и оставили без работы 1500 водителей маршруток. Затем у водителей «Газели» сотрудники ГАИ стали тотально снимать номера под видом технической неисправности, что спровоцировало стихийную акцию протеста. На улицы Омска вышли более 2000 владельцев и водителей маршрутных такси вместе с детьми и женами. Представители городской администрации на переговоры к протестующим не вышли. Сразу после этой акции протеста мэр Омска заявил, что свои позиции по отношению к мелким перевозчикам менять не будут, а безработным водителям предложил рабочие места в муниципальных автопассажирских предприятиях.
Если вы не знаете, сколько получает водитель «Газели», могу сказать – 8-9 тысяч. Если вы не знаете, сколько получает водитель муниципального транспорта, тоже могу сказать – 15 тысяч. Поэтому тот, кто пожелает прийти к нам работать водителем, мы с удовольствием его примем, если он будет отвечать тем требованиям официальным, которые предъявляются к этой профессии.
Пока руководителям союзов маршруточников с большим трудом, но удается удерживать водителей от несанкционированных выступлений и столкновений с инспекторами мэрии и ГИБДД. Однако все признают, что ситуация достигла крайней степени напряженности. Сейчас прокуратура проверяет факты самоубийства водителя маршрутки. Следствие выясняет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». Участники митинга 1 июня приняли резолюцию. В ней они потребовали немедленно прекратить милицейский и чиновничий произвол в отношении водителей маршрутных такси, использование правоохранительных органов для передела рынка и решения политических вопросов недопустимо. По их мнению, водители маршруток не виноваты в отсутствии хороших дорог, остановочных павильонов и светофоров и качественного регулирования движения. Реакции властей до сих пор не последовало. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В минувший четверг в Ижевске прошла учредительная конференция общественного движения «Совет Ижевских домовых комитетов». Хотя сам термин «домкома» появился еще год назад в ходе массовых акций протеста, в которых участвовали жители многоквартирных домов под лозунгами «против роста тарифов ЖКХ», «против незаконной уплотнительной застройки», «за признание долгов государства по непроизведенному в свое время ремонту жилых домов». 246 активистов собрались в зале Ижевской филармонии, представляя здесь 176 многоквартирных домов. Из почти 3000 домов жилого фонда Ижевска это, казалось бы, немного, но кроме них сюда пришли также сотрудники администрации президента Удмуртии, специалисты горжилуправления, который на данный момент является монополистом в сфере управления в ЖКХ. Любопытная деталь. Больше года назад в зал филармонии активистов протестного движения не пустили, сославшись на звонок из президентского дворца. Директору пригрозили увольнением, а нынче собрание было проведено по всем правилам с регистрацией, микрофонами, подсчетом голосов. О задачах конференции говорит Андрей Коновал, единственный оппозиционный депутат в нынешнем составе Ижевской гордумы, он же координатор Совета домовых комитетов, уполномоченный нынешней конференцией.
Новый жилищный кодекс нужно использовать нам, жителям, гражданам, в наших интересах. Нам нужно перехватывать инициативу у власти, показывать, к чему приводит вот весь этот курс, проводить домовые собрания и добиваться того, чтобы власти признавали свою ответственность за состояние жилищно-коммунальной сферы, ответственность по обязательствам, невыполненным за прошлые годы. И вчера, на самом деле, при старом жилищном кодексе, на самом деле государство и тогда уже сняло с себя обязательства. Просто сегодня эта ситуация выплыла наружу, и нам нужно отреагировать, заниматься самоорганизацией населения и добиваться изменения законодательства, изменения политики в жилищно-коммунальной сфере в наших с вами интересах.
Председатель Ижевской ассоциации ТСЖ Олег Гребенников предложил начать обучение домоуправов на базе их ассоциации, не откладывая дело в долгий ящик. Без полемики, но с условием возможности в дальнейшем обсуждать и вносить дополнения, приняли устав новой общественной организации, обращение, предложенное Ижевским экологическим союзом, и декларацию. Хочу отметить выступление Веры Шишкиной, которая представляла на конференции рабочую группу по вопросам ЖКХ, работавшую в рамках Координационного совета гражданских действий уже практически 1.5 года. Тема, как говорится, за дело присутствующих за живое.
Администрации города Ижевска экс-мэром Балакином нарушены права граждан. По всем законам оплата за 1 метр квадратный тепла составляет 6 рублей 60 копеек. С нас берут 11 рублей 09 копеек. Почему, спрашивается? Мы сделали анализ, когда мы все разобрали, итог какой? Правильно, законно нам платить надо за 7 месяцев отапливаемого периода. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Не надо начислять эти деньги. Доказано.
В ближайший вторник ижевские домкомы примут участие в митинге перед очередной сессией Гордумы, где депутаты намерены утвердить новый генплан Ижевска, который даст зеленый свет сносу садов, оказавшихся в городской черте, ради возведения коммерческого жилья и уплотнительной застройки. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Казань». Галина Ильясова. Казанские владельцы киосков, хозяева небольших магазинов, дважды устраивали пикет перед казанской мэрией. Несколько сот людей, торгующих цветами, газетами и другими штучными товарами, выступили против решения городской власти ликвидировать их небольшие уличные торговые точки. 13 марта этого года исполком комитета города Казани создал комиссию по выявлению объектов торговли, располагающихся с нарушениями. В результате работы этой комиссии более 600 киосков получили предписание на ликвидацию. Предприниматели обвиняют в отсутствии документов на землю, в антисанитарии, в плохом оформлении фасадов, которые ухудшают городской дизайн. Владельцы микромагазинов с мэрией не согласились. Защищая свой малый бизнес, они объединились в Комитет по защите прав предпринимателей. Есть в республике и официальный орган, контролирующий реализацию государственной политики по поддержке предпринимательства – Агентство по развитию предпринимательства Республики Татарстан. Юрист этой организации Ольга Черкова считает, что в черный список городских властей попало слишком много предпринимателей.
Городские власти должны различать все-таки тех предпринимателей, которые ни с кем не согласовывали и установили самовольно, и те, которые установили самовольно, потому что они не смогли оформить. У них раньше, например, был договор аренды, но они не смогли его продлить в силу определенных обстоятельств. Либо они подавали заявку, на их заявку не ответили, либо ответили отпиской.
Ольга Черкова предполагает, что в результате повального сноса пострадают и жители города.
Многие гипермаркеты, которые разрастались в Москве в то время, так же, как у нас сейчас в Казани, они создали очень серьезную конкуренцию тем маленьким магазинчикам, которые были вот в каждом жилом комплексе. Это привело к тому, что эти маленькие магазинчики стали закрываться. В свою очередь, социально незащищенные слои населения, те, которые не могут ездить каждый раз в супермаркет, они увидели в этом проблему.
Рассказывают хозяйки торговых павильонов Резида Вагазова и Наделя Ильина.
3000 подписей от жильцов покупателей. Мы просто обратились к ним через наши киоски. Хотите, чтобы киоски остались? Вот стоит вопрос так, чтобы наши киоски демонтировали. У нас очень много подписей.
Ведь потребитель тот же самый, он же вправе выбрать, если ему что там не нравится, он с нитарином, грязный продавец не нравится, он же туда не будет ходить. Если мы существуем, значит, нам ходят, значит, мы нужны.
Но убедить мэра Казани Ильсура Медшина не так просто. У него свои аргументы.
Мы арендуем большой автобус, чтобы буквально, что называется, пальцем показать, что не соответствует уровню столицы и к чему мы будем стремиться. Есть опыт того же Санкт-Петербурга, где архитектурным управлением 3-4 проекта согласовано, и город в этом плане не пестрит. То есть предприниматель знает, какой внешний облик должен быть, предприниматель знает, какие строительные материалы, какого уровня благоустройства должно быть. Это бремя достаточно финансово тяжелое. Строить павильоны, улучшенные отделки, улучшенного благоустройства. Я обращусь к депутатам городской думы, и мы в бюджете из дополнительных доходов выделим определенные денежные средства на то, чтобы компенсировать часть ставки по процентам тех кредитов, которые будут брать предприниматели.
Это нереально, размышляет над предложением Резида Вазагова.
Строительство одного магазина обойдется как минимум 6 миллионов. А люди, торгующие таким ассортиментом, как наши киоски, они уже сейчас, многие сидят в кредитах, которые взяли под реконструкцию тысячелетию Казани, когда обещали много чего. Люди продавали квартиры, чтобы только отремонтировать свои павильоны, киоски. Вот огромные деньги платили. А теперь что будет, это неизвестно.
Не хотите или не можете модернизировать свои магазинчики? Арендуйте у нас торговые площади. Предлагают предпринимателям городские власти и выставили 55 лотов. Помещений на первых и цокольных этажах муниципальных зданий. Но смогут ли заработать на аренду и плату мэрии люди, торгующие жевательной резинкой и газетами? Егор Марков, исполняющий обязанности председателя созданного в результате конфликта комитета, полагает, что вся эта кампания по ликвидации киосков началась с одной целью – закрепить монопольное право на торговлю за супер- и гипермаркетами. Галина Ильясова, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Как тебя зовут?
Василий Маков.
Скажи, пожалуйста, ты давно ходишь в детский садик?
Давно.
Тебе здесь нравится?
Нравится. Тут все красиво, игрушки много есть. У нас глухо. Здесь интересно. Здесь учишься, еще играешь.
В 123 детских сада Оренбурга ходят сегодня 20 тысяч малышей от 3 до 7 лет. По санитарным нормам в группе должно быть не больше 20 человек. В старшей группе детского сада номер 152 их 30. В спальне умещаются только 27 кроватей. Остальным ставят раскладушки в игровой комнате. Однако этим ребятам, можно сказать, повезло. В 2003 году в городе Оренбурге на свет появилось на 8,5% малышей больше, чем в предыдущем. Сегодня их мамам пора выходить на работу. Ирина Попова в первый раз на поезд детского сада отправилась, когда ее сыну Вадиму было 1,5 года. Везде получила отказ. Ее соседям устроить ребенка удалось, благодаря спонсорской помощи. Рассказывает Ирина Попова.
Пришли в детский сад, они работают в магазине, там с аппаратурой связанной, телевидео. Пришли, им заведующая говорит, а где работаете вы, а где работает бабушка, все выяснила. Говорит, ну вот нам бы детскому саду неплохо бы DVD-проигрыватель с караоке. Ну что делать, куда ребенка девать? Ну конечно, они купили этот DVD, приходят, она говорит, пластиковые бы трубы тут провести по саду. Они говорят, боже мой, какое счастье, что мы успели этот видик купить, потому что пластик, наверное, вышел бы дороже. А видик 7 тысяч.
Через год в Оренбургский детский сад на очередь надо было вставать в администрации. Свободных мест в детских садах города ждут 4 тысячи потенциальных воспитанников. Продолжает Ирина Попова.
Пришла я к часу, они с двух принимали. Я вторая была. За час народу набежал. Я в шоке была, там, я не знаю, человек 70, наверное. Записывают в конкретный какой-то сад. Я говорю, к сентябрю мы вообще реально попасть? Не факт, что вы попадете к сентябрю. Альтернатива будет какая-то, другие сады предложите? Они нет. В какой сад стоите в очереди? В тот и будете стоять, ждать своей очереди. Мы 1765.
В одном из бывших детских садов сегодня располагается начальная школа номер 12. Само здание находится в аварийном состоянии. Специалисты выдали предписание срочно провести капитальный ремонт. В управлении образования Южного округа города Оренбурга обещали помочь. Только куда переводить на время ремонта учеников? Ситуация осложняет то, что здание у школы могут вообще отобрать. Здесь давно ходят слухи об объединении с соседней 50-й школы. Говорит директор 12-й начальной школы Асия Акураева.
Я, конечно, понимаю, что и детским садам нужно здание. Здесь у нас занимается 7 классов начальных, плюс группа продленного дня, плюс здесь у нас большое количество кружков. Дошколята наши проходят подготовку к школе. Конечно, очень будет нам тесновато, потому что тот корпус у нас занят битком. Полные две смены.
В еще одном бывшем саду вот уже 10 лет работает детский реабилитационный центр для детей с нарушениями центральной нервной системы. Явление это для Оренбурга не единичное. В 90-е годы помещение 20 детских садов отдали школам, вузам и даже налоговой инспекции. Девиз сегодняшней городской власти – детские сады детям. По программе реструктуризации до 2009 года нужно вернуть Оренбургу все утраченные помещения. На данный момент это единственный выход из ситуации. Всего детским садам планируется вернуть 16 помещений. Первым делом в мэрии решили взяться за школы. От детей детям. Помещения детским садам нужны, соглашается депутат горсовета Салим Челаян. Сам он 10 лет назад стоял у истоков раздачи зданий. Сегодня, как главный врач детского реабилитационного центра, в правильности в решении власти не уверен.
Реконструкция сегодня того детского садика, который мы уже после реконструкции сделали лечебным учреждением, потом его возвращать обратно в детский садик, это тоже большие деньги, и есть ли смысл? Невозможно только одной строчкой сказать, что сегодня были детсады, стали поликлиниками, завтра будут обратно.
Куда выселять сегодняшних хозяев, в мэрии пока не придумали. Видимо, поэтому глава города еще не подписал ни одного распоряжения по реализации программы о реструктуризации детских садов. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Саранск, Игорь Телин. По словам жителя мордовской столицы Александра Иванушкина, есть какая-то своя особая прелесть в том, чтобы слушать музыку под шипение патефонной иглы.
Нравятся вот эти пластинки старые, вот это вот шипение, вот именно что-то какая-то в этом есть, какая-то изюминка, вот, и что-то такое прям... трогающий за душу.
Иванушкин коллекционер. И хотя ценителей и любителей музыки в Саранске немало, большинство из них также собирает грампластинки с записями музыкальных произведений разных стилей и направлений, но лишь единицы обращают внимание на настоящую древность, которую слушать порой едва ли возможно. Еле-еле через треск можно услышать знакомую мелодию. Начинаю подпевать. «Эх, полным-полна моя коробочка». А нет, две из дореволюционного еще выпуска патефонных пластинок в коллекции Иванушкина – предмет его особой гордости. Как рассказал коллекционер, некрасовские стихи были положены на музыку другой песни, и называлась она отнюдь не «Коробочка», а «Веревочка».
Это вот дореволюционные еще вот две пластиночки. Вот еще вот самая «Веревочка», так называемая. Это тоже дореволюционная пластинка.
Обычно страсть к коллекционированию переходит от отца к сыну. В семье Иванушкиных все наоборот. Собирать пластинки стал сын Олег, а потом и отец заинтересовался этим делом.
Раньше вот у сына были все старые вот ансамбли наши, там «Веселые ребята», «Песняры», ну, много чего. И как-то я вот понемножку увлекся тоже, стал собирать.
Олег – инвалид по зрению. Говорит, много свободного времени. Заполняет его опять-таки музыкой, слушает любимые мелодии и играет на электрогитаре. Несмотря на явное тяготение к року, слушает и коллекционирует Олег все-таки другую музыку.
Все направления хороши, есть только плохие исполнители, кто исполняет. Предпочтение у меня, конечно, это танцевальная музыка, диско-музыка середины 80-х, вот второй половины 80-х. Вот я люблю, стараюсь это доставать как-то. Потому что эти записи сейчас трудно найти.
Еще труднее с объектом коллекционирования приходится его отцу. Как говорит Александр Иванушкин, какие-то из пластинок его коллекции ему подарили друзья, что-то он купил по объявлениям в газете, несколько дисков просто нашел на свалке. Для кого-то они были обычным мусором.
Вот замечательная такая музыка, красивая.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Я как будто нахожусь в каком-то японском обществе. Я говорю, ребят, вы на каком языке разговариваете? Они говорят, на русском. Я говорю, ну хоть переведите одно слово. Диксели, пиксели, миксели, шиксели. Да что же это такое? Это все, говорит, фотографии.
Так старейшина Климусского фотоклуба Виктор Антонов рассказывает про молодых коллег, которые снимают на цифровые камеры звучных японских фирм, зато не знают другого лексикона фотографов. Красный фонарь, корыто, фиксаж, увеличитель, глянцеватель. И у стариков тоже есть слова, чтобы удивлять молодежь.
Я у него спрашивал 3 раза подряд, принес диафрагму? Он говорит, нет, принес диафрагму? Нет, я указал, что принесешь диафрагму. А что, говорит, это такое? Упростился весь фотопроцесс, остался только в нажатии кнопки. А видеть прекрасное дано русскому мужику. Он делает замечательные вещи.
Про русского мужика сказано со смыслом. Гордость клуба Дмитрий Сарников, возродивший его после 10-летнего перерыва, сейчас поет в Голландии. Там профессиональный певец проходит стажировку, а на досуге много снимает. Причем друзьям-фотографам здесь рассказывает, мужики, мы лучше. Те соглашаются, не сравнивая, а лучшие на недавно прошедшей фотовыставке называют работу Ани Бирюковой. Она фотографировала сельскую девчонку. Сергей Байков уверен, что в том кадре увидел нелегкое будущее сельчанки. С ним соглашается и Виктор Алексеевич.
Девочка, которая
смотрит в жизнь как дикарка. Автор 20.
Там доски, там сарай. И вот как она сидит перед тем, как выйти в жизнь. А жизнь ее ждет большими неприятностями, поскольку она сельская. Ей придется бороться, утверждаться.
Что снимает Сергей?
В том числе и горящий огонь, в том числе и архитектурные вещи, красивые моменты в природе. Красивые лица прохожих. Правители приходят и уходят. Родина остается. И мы именно служим Родине, сохраняем ее моменты. Передаем какие-то ощущения свои от родного края. От каких других мест.
На выставку он выбрал свои макрофотографии, цветы, ягоды смородины, а еще храмы и вот такую работу.
Графинчик с наклейкой «Святая вода», который в свое время, видимо, принимал участие в партсобраниях. Классический графин, граненый. Те, кто застал советскую эпоху, те реагируют однозначно положительно. Молодое поколение, которое не видело эти антуражные графинчики на трибуне партсобрания, оно немножко не понимает.
Сергей офицер-связист. Статус советского графина, судя по возрасту, ему известен.
Застал еще период комсомола, КПСС и так далее. Графин, который стоял на трибуне партийных собраний, в президиуме он стоял с водой, а пользовался он на пьянках под водку. Я с иронией отношусь к емкости, на которой эта наклейка находится. Все-таки графин с наклейкой «Святая вода» — это ирония нашей жизни, ирония нашей новой России. Боюсь, что голландцы, да, не поняли бы этих переходов. А у нас, как обычно, резкие кульбиты.
Но вся ирония адресована только графину со «Святой водой». А вот к храмам, возрожденным и вновь строимым, интерес искренний. Все члены фотоклуба снимают храм, а еще дорогу к храму, предварительно для съемок очищенную. Антонов о работе коллеги Сергея Бордачука.
Замечательный пейзаж, в который он вошел и разбросал ногами и руками все бутылки и пакеты. И потом снял эту аллею. Эта аллея ведет к церкви нашей деревни.
Сергей Бордачук снимает в основном пейзажи и храмы.
Первый аппарат купил мне отец 12 лет. И с тех пор я больше с этим делом не расстаюсь никогда.
Все интересное рядом, но в обучении фотоискусству следует копать глубоко. Так Виктор Антонов напутствует молодежь.
Познать карандаш, познать свет, пройти не современные курсы, а войти в театр и познакомиться со светом, как в театре ставится свет. Он это все пройдет, и он будет большим фотографом, я в это верю.
Это про Дениса Карапетяна. Он студент, про пиксели все знает, любит снимать студии, любит фэшн и нью, портфолио не любит.
Мне нравится работать с обнаженной натурой, видеть красоту, линии. Также в портрете, когда личный контакт идет. И люблю очень, когда вот один снимаешь, да, вот один на один, и уже при личном контакте уже узнаешь его разные черты. Вот в этом и интересно, то есть психология. Главное, чтобы человек раскрылся, не просто как пришел на паспорт, да, сфотографировать, это вначале всегда так бывает.
Денис спорщик. Пока рассказывал о своих работах, успел поспорить с Женей Мареевым, что более ценно, фото цветное или черно-белое.
Цветная фотография, она сложнее в два раза, согласись. Свет сделать и цвет, гармонию цвета, это целое искусство.
Детально передать какое-то ощущение, либо настроение, интереснее получается в черно-белом варианте. Сильнее настроение и тональность радостного события, которое происходит.
99% журналов сейчас все цветные, кроме дешевых газет. Конечно.
К газетам эти фотографы относятся по известному принципу профессора Преображенского, но местного газетного репортера в свой клуб допускают, хоть и считают это ремесло делом пониже, чем чистое фотоискусство. И защищаться Владимиру Бажину приходится своим фоторепортажем с конкурса на лучшую молодую семью.
Одна из молодых пар, они ставили японскую притчу о любви молодого рыбака и гейши. Я был вдохновлен этой парой, она, кстати, заняла первое место, но снимать их было просто божественно.
Каждое воскресенье по вечерам они собираются вместе, чтобы показывать друг другу свои новые работы, ждут снимков из Голландии от одноклубников. Они здесь живут, работают и учатся видеть красоту. Сергей Бордачук знает, она близко.
Здесь рядом, наше местное. Не надо далеко никуда ездить. Все у нас здесь находится, все очень прекрасное и красивое. Надо только все это увидеть.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает Верев».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».